Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда «Сафмар».
Всем привет! Это новый выпуск «Экономики на слух». С вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста Российской экономической школы. В нашем подкасте мы много, а сейчас особенно много, говорим о личных деньгах. Недавно мы обсуждали, что делать с ними в трудные времена, как и во что инвестировать, когда миром правит неопределенность. А сегодня мы поговорим о том, почему мы ведем себя на рынке правильно или неправильно. О психологии и деньгах, о поведенческих финансах мы беседуем с профессором РЭШ Олегом Шибановым. Как мы ведем себя на рынке? По каким законам играем? Что заставляет нас проигрывать? От чего нами вдруг овладевает иррациональный оптимизм? И есть ли она эта, иррациональность на рынках? Мы поговорим и о том, насколько грамотно и рационально вели себя россияне сейчас, когда рубль сначала рухнул, а потом начал решительно отыгрывать потери. О том, как заставить рыночные риски работать на вас. Нет ничего более тревожного для благополучия и здравого смысла, чем видеть, как друг богатеет, писал известный экономист Чарльз Киндлбергер. Олег расскажет, как можно защитить себя и свой кошелек от этой тревоги. И еще, в этом году Российской экономической школе исполняется 30 лет, а потому все выпуски «Экономики на слух» приурочены к юбилею РЭШ. Олег, добрый день.
Добрый день.
Наверное, один из самых фундаментальных вопросов экономики – это насколько рационален человек в своих решениях, в своих действиях и как это влияет на экономику, на рынки. Я здесь процитирую нобелевского лауреата Роберта Шиллера. «В основе всех катаклизмов лежит человеческая природа, отличная от наших представлений о человеке рациональном. Сейчас у нас ситуация где-то непростая, а где-то уже катаклизм. Олег, расскажите, как формировалась теория о влиянии человеческой природы на рынки, о поведенческих финансах?
Вы знаете, я бы сказал, что началось все где-то в конце 70-х годов 20 века. Такие имена, как Канеман, позже Талер, Тверский, который был соавтором Канемана во множестве исследований. Все эти люди решили посмотреть, насколько вообще реальные выборы потребителя или инвестора, или в принципе человека в разных ситуациях сочетаются с классической теорией микроэкономики. Если вы когда-то брали курс микроэкономики, вы знаете, что обычно принимается взгляд на отдельного участника рынка как на того, кто максимизирует свою полезность. Эту полезность можно записывать в разном виде, но как бы то ни было, вы в итоге хотите, чтобы ваш участник рынка был достаточно внутренне рационален, да, чтобы у него был какой-то взгляд на то, что для него хорошо, что плохо, как-то он этот взгляд математизировал просто для удобства рассмотрения, и дальше из этого взгляда получал выводы о том, какое поведение ему выгодно. И здесь история такова, что мы вот с начала, наверное, 80-х особенно годов увидели довольно большое отклонение от такого подхода с простой функцией полезности. И как-то повелось называть это иррациональностью поведения. И довольно быстро сформировался взгляд на то, что это такие поведенческие финансы, но взгляд не в целом у финансовой индустрии, а только у некоторых людей, которые позже получили, собственно, премию в память Нобеля по экономике за всю эту историю. Канеману, кажется, в 2002-м, Талер, кажется, в 2017-м, и условно можно сказать, что Роберт Шиллер тоже получил в 2013 году премию частично за эти исследования. И основная мысль, почему так, почему многие финансисты не принимали поведенческую историю всерьез, это потому, что в 2020 году, когда свой так называемый presidential address, то есть такую специфическую статью со взглядами на будущее развитие поведенческих финансов, написал главный редактор Journal of Finance, одного из крупнейших финансовых журналов в академической литературе, то он просто сказал, слушайте, поведенческие финансы всегда умудрялись сделать ровно один шаг. То есть они брали какую-нибудь психологическую историю, которая могла влиять на поведение инвесторов, клиентов, просто людей в других ситуациях, и моделировали ее прямым образом. То есть делали модель, которая объясняла вот это поведение, но эта модель удивительно проста. От предположений к выводам буквально два шага, наверное, максимум. И вот мне кажется, что ключевым этапом развития поведенческих финансов в ближайшем будущем будет то, как мы сможем эндогенизировать этот выбор. И эти шаги уже во многом делались даже в 2010-х годах, но нужен какой-то решающий прорыв, который позволит все это моделировать более успешно.
То есть моделировать математически человеческую психологию?
Мне лично кажется, что психологию смоделировать невозможно. То есть саму психологию человека, а тем более поведение его мозга, наверное, даже серьезные нейронные сети не смогут показать. Ну почему? Потому что, в принципе, мне кажется, у человека соединяется миллион вещей, когда принимаются решения. Подсознательное, сознательное. То, что ему сегодня, я не знаю, его любимый кот порвал любимый носок. То есть все эти вещи, поведенческие, настроенческие, погодные, влияют на то, как человек принимает свои решения. Поэтому мне кажется, что психологию в целом описать невозможно. Но удобство мат-моделей в поведенческих финансах и даже в поведенческой экономике в том, что вы не описываете ежедневные или ежесекундное принятие решений. Что вы действительно делаете? Вы говорите, ага, я хотел бы в целом смоделировать, как может быть в качестве последствий этих решений выглядеть рынок, доходности активов, итоговый портфель человека, который инвестирует на рынках и так далее, и так далее. То есть вы не стараетесь сделать строение всего механизма, а вы пытаетесь посмотреть на отдельные следствия этого механизма. И вот это делать очень легко. Потому что вот один из примеров, который хочется приводить каждый раз, это disposition эффект. Да, вот эта история с тем, что люди многих стран зачастую любят быстрее продавать те акции, которые растут в цене, и долго держать в портфеле те акции, которые в цене падают. То есть они слишком рано продают победителей и слишком долго держат проигравших. Ну, winners и losers, как это часто на английском все-таки называют. Но к чему приводит этот эффект? К тому, что их доходности портфеля довольно сильно страдают. То есть люди могли бы еще немножко подержать этих победителей и больше получить доходность на эти акции, и быстрее продавая лузеров, они могли бы сократить те потери, которые несут в своих реальных портфелях. И вот эти вещи очень легко моделируются с помощью, ну, в данном случае loss aversion и близкой к ней теории перспектив, как это на русский перевели, мы видим, что многие модели вполне успешны в описании итогового поведения, но я совершенно согласен, неуспешны с точки зрения того, как мы психологию этого выбора могли бы описать.
Ну вот сейчас вы описали один из основных поведенческих законов – неприятие потерь. Мы скорее будем рисковать, чтобы не потерять, а не для того, чтобы заработать. Держимся за свое и не будем продавать с убытком. Откажемся от выигрыша, но не допустим проигрыша.
Причем не бумажного проигрыша, как неудивительно, а фактического. То есть люди говорят себе, смотри, когда у меня актив в портфеле, ну, он же там лежит, там может быть, он еще вверх пойдет в цене. Я пока его не продал, я не чувствую горечи. И только в момент, когда человек продает этот конкретный актив, начинается вот это соотношение между результатом и той проблемой, которую испытывает психологический человек. Поэтому горечь испытывается только в момент реализации. И вот это довольно любопытно. Пока все в бумаге, пока на счету там что-то щелкает, человек испытывает, видимо, относительные какие-то чувства. В момент, когда начинается сильное давление с точки зрения именно того, что вот я продал, какой же глупыш, что не смог раньше принять решение о продаже, вот в этот момент действительно реализация этих потерь, она сильно влияет на психологические чувства человека.
А можно ли тут руководствоваться принципом венчурного инвестирования? Допустим, бумага дешевеет, и я думаю, а вот стал бы я ее покупать сегодня? Верил бы я в нее сейчас? Нет, продаю. Верю, держу.
Проблема с верой заключается в том, что она не очень обоснована моделями. Вера в ситуации, когда речь заходит про финансовые активы, она плоха тем, что человек не осознает всей своей позиции, которую он принял на себя с точки зрения всех активов, которые есть. Это, собственно, история с выбором оптимального портфеля Марковица, еще в 1952 году придуманная современная портфельная теория, которая напоминает нам, что отдельные активы в портфеле не играют такой большой роли, как общий портфель. И в итоге разговор про отдельные позиции – это всегда чуть-чуть головная боль. Основываться на своих взглядах, на том, что надо делать вот прямо сейчас, опасно, потому что можно проигнорировать эффекты на весь портфель, который у человека есть. Но если, опять же, смотреть на то, в какой момент надо покупать акции, в какой момент надо их продавать, вот этот market timing, то есть моменты времени, они чрезвычайно сложны.
Олег, а какие еще закономерности проявляются в нашем поведении на рынках?
Я бы отметил, наверное, две. таких ключевых. Вот тот же самый disposition эффект, про который мы уже говорили, довольно сильно связан с так называемым эффектом моментума. Эффектом моментума, импульса, если на русский переводить, это эффект того, что на многих рынках, на российском этого эффекта, как ни странно, нет, а вот на многих развитых рынках, включая американский, есть такой эффект, что победители недавнего времени, последних месяцев, остаются победителями в среднем еще какое-то время. То есть, если вы возьмете, например, последние полгода и отсортируете все акции американского рынка от самых высоких доходностей до самых низких, то, скорее всего, в среднем акции-победители сохранят свое победное значение, будут давать более высокие доходности, чем акции-проигравшие, которые внизу этой сортировки с низкими доходностями в последние полгода. И этот эффект очень устойчив, он существует не только в акциях американского рынка, но и во многих других активах. И вот это как раз специфический эффект, частично связанный с поведенческими аспектами, частично связанный с институциональной структурой рынка, об этом подробно я не хотел бы говорить. Есть другие эффекты с тем, как индивидуальные инвесторы торгуют. Первое, что индивидуальные инвесторы много торгуют, излишне по сравнению с тем, как стоило бы им торговать, и из-за этого испытывают существенные потери. С другой стороны, второй эффект, который мы наблюдаем, это эффект недостаточности диверсификации портфеля. Желательно, чтобы в нем было много разных активов, но концентрация портфеля обычно на 10-20, может быть, разных акциях или активах, и это не позволяет использовать целиком эффект диверсификации, который снижает риски для портфеля. И я бы сказал очень осторожно, что есть эффекты, связанные с неспособностью, может быть, инвесторов следить за исследованиями. То есть тот же моментум, тот же эффект диверсификации, тот же эффект торговли. Более того, эффекты, связанные с тем, кто инвестирует. Условно говоря, женщины, девушки инвестируют гораздо более аккуратно и меньше торгуют, больше диверсифицируются. То есть оказывается, что те инвесторы женского, скорее, пола, которые могут прийти на рынок с семейными, условно, деньгами, они могут оказаться более удачными для этих семейных инвестиций, чем если мужчина это делает. Мужчина немножко более импульсивен, более подвержен так называемой слишком уверенности в себе. И вот этот overconfidence, как на английском это тоже часто называют, влияет на способность принимать качественные инвестиционные решения. Поэтому на индивидуальном уровне мы очень много знаем поведенческих аспектов, которые отсутствуют на уровне институциональном. То есть, когда вы начинаете тестировать эти эффекты для крупных инвесторов, хедж-фондов, private equity фондов, venture capital фондов, у них гораздо меньше выражены или вообще отсутствуют эти поведенческие аспекты.
Ну вот поэтому, собственно, инвестирование в фонды некоторым образом защищает нас от собственных ошибок, от собственной рациональности при выборе, от эмоций.
Вы знаете, я совершенно согласен, что для индивидуального инвестора основа портфеля – это диверсифицированные фонды. Если мы думаем про доходности частных инвесторов, то есть исследования Далбар, скажем, разных лет, почти каждый год они его выпускают, демонстрирующие то, какую доходность получают индивидуальные инвесторы в своей общей массе по сравнению с фондами. И оказывается, что действительно инвесторы довольно сильно проигрывают этим фондам по средней доходности. Опять, каждый человек про себя может думать, что он идеальный инвестор, гораздо лучше этого среднего, недалекого человека на рынке. Но спешу обрадовать, на рынке присутствуют в массе своей и с большими деньгами довольно квалифицированные люди. Хорошо учившиеся, понимающие, как строить модели, понимающие, как использовать некоторые специфические свойства рынка. И поэтому надеяться, что я, допустим, смогу переиграть другого участника рынка, я не могу. Я почти уверен, что проиграю ему, поэтому диверсифицированный фонд для меня более выгодная история.
Олег, а есть ли какие-то национальные особенности у российских инвесторов? Какая-то особенная стать, в частности, как они ведут себя в кризисной ситуации, насколько рационально и рационально действуют?
Вы знаете, я вот за долгие годы размышления о поведенческих финансах, ну и экономике до какой-то степени, перестал использовать слово «рациональный» и «рациональный». Мои коллеги очень его любят, потому что это стандартное слово для книг Канемана, Талера, для других книг про маркетинг и так далее. Вы знаете, потребитель как обычных услуг, так и финансовых никогда не иррационален. Мы все с вами рациональны. Тут вопрос в том, в какой парадигме мы живем. И вопрос в том, чем мы руководствуемся в отдельно взятые моменты времени. Мы не можем, наверное, думать о потребителе как о рациональном в терминах классической микроэкономической теории. Я напомню, что в ней условно предполагается, что потребитель знает всю информацию, ну, в большинстве ситуаций, там это не всегда правда, естественно, в сложных моделях есть асимметрия информации и так далее, но в целом мы можем считать, что потребитель знает очень много информации, что эту информацию потребитель способен переварить и затем на ее основании сделать оптимальные какие-то выборы. В чем проблема с этой картинкой мира? В том, что любой человек очень ограничен во времени. Мы прекрасно понимаем, что решение о том, как инвестировать, как покупать, как принимать какие-то карьерные решения, нам придется делать в условиях того, что мы знаем не все про рынок, будь это финансовый или карьерный, или рынок того товара или услуги, который мы покупаем. И тем более уж у нас нет времени разобраться полностью и досконально. Если бы мы принимали решение о том, какой телефон покупать на основании полностью рационального выбора, мы бы провели целый год в выборе модели, вот, а потом, значит, по итогам этого года выпустили бы новые модели, которые убили бы нас еще раз. И мы потратили еще год на этот выбор, поэтому проще бывает сделать, наконец, какой-то шаг, принять решение и двигаться дальше с тем, может быть, не самым оптимальным выбором, который есть. И в этом смысле наш разговор про индексные фонды, про инвестиции в диверсифицированные активы, он очень логичен, потому что это может быть не самый лучший выбор. Даже по модели Марковица, если мы думаем опять про тот вот старый новый метод современной портфельной теории, не предполагается, что надо вложиться прям совсем в диверсифицированный портфель. Небольшое развитие этой модели в стиле Блэка Литтермана, например, подразумевает, что взгляды, которые есть у человека, должны быть инкорпорированы в выбор портфеля. Но проблема в том, что когда вы начинаете имплементировать это в реальности, вы видите, что проще было бы уже действительно купить этот индексный фонд и забыть обо всем. Потому что требуются некоторые математические шаги для того, чтобы сделать более правильный выбор, чтобы взгляд, например, на отдельную индустрию чипов или компьютерного какого-то software, hardware или каких-то других индустрий включить в свой инвестиционный портфель. И бывает проще сказать: слушайте, а можно я пойду делать карьеру? Можно я просто буду расти на работе, зарабатывать больше, получать премии, и за счет этого я буду богаче, а не за счет того, что я угадал, в какой индустрии будет на 1% доходность выше в этом конкретном году. Поэтому действительно то, что приходится сделать, это принять для себя, что мы все ограничены, рациональны, что мы молодцы, но мы все же вынуждены будем принимать решения в условиях очень ограниченного времени. И мы, может быть, для себя должны какую-то завести конкретную правильную привычку, отталкиваться в основном от нее, но какие-то дополнительные решения, когда нам вдруг хочется, не знаю, в нужный момент времени купить акцию отдельной компании, ну, можно ее принять просто на очень маленький процент своего портфеля, чтобы потешить свое прекрасное эго и великолепные аналитические способности, но не пытаться играть на все свои деньги. Вот этого, наверное, надо избегать.
Ну, да, оставить какую-то часть своего портфеля для игры, чтобы почувствовать азарт, фан, радость победы, горечь поражения. Ну, то есть, чтобы рынок приносил не только деньги, но еще и эмоции.
Да, примерно так. И опять же, я все-таки скажу это вслух. 2020 год был интересным в каком-то смысле, потому что он показал, во-первых, рациональность российского инвестора и американского инвестора, а с другой стороны, показал, как люди в условиях закрытых спортивных рынков вдруг перебегают на инвестиционные рынки и начинают играть с отдельными акциями, как будто это спортивные события. То есть, вот что произошло в 2020 году. Из-за пандемии мы увидели, как закрылись многие спортивные состязания. Да, будь это футбольные лиги, баскетбольные лиги, что угодно. Долгое время во время борьбы с коронавирусом мы видели, что всерьез спортивные состязания не проводились. И, скажем, белорусский футбол, который не закрывался на это время, вдруг стал очень знаменит на весь мир. Потому что его смотрели везде, покупали трансляции, потому что это вот действительно азарт такой приносило. Так вот, что мы увидели участие инвесторов международных и в меньшей степени, кстати, российских, что была доля инвесторов, которые, видимо, перебежали из онлайн-развлечений в какие-то инвестиции в акции, похожие на лотереи. То есть вот такие лотери-тайп акции привлекли внимание некоторых инвесторов, и они стали туда то инвестировать, то выходить, то инвестировать, то выходить, для того, чтобы почувствовать вот это счастье не знаю чего, смеси допамина, кортизола и еще чего-то. Но что обнаружилось в 2020 году, что многие инвесторы и в России, и в Америке оказались удивительно рациональны. И там, и здесь они покупали на падениях рынка. Вот, например, кто в 2020 году очень сильно пострадал? Конечно, индустрия услуг. Конечно, то, что связано было с авиалиниями, с какими-то круизными лайнерами и так далее. Компании, которые предоставляли услуги, закрытые, по сути, на весь 2020 год. Но, конечно, падение стоимости, которое испытали эти компании, было довольно большим и необычным по меркам финансовых показателей, которые эти компании в будущем показали. И что мы увидели? Что на рынках индивидуальные инвесторы покупали то, что продавали инвесторы институциональные. То есть многие из этих секторов, включая авиалинии, включая круизные лайнеры и многое другое, что сильно пострадало по стоимости во время кризиса, но не по своему будущему бизнесу, который в 2021 году и дальше открылся и стал снова успешно работать. Так вот, покупки осуществляли именно индивидуальные инвесторы, мы с вами частные лица. Поэтому что можно сказать про рациональность и рациональность, но я боюсь этих терминов, а вот что можно сказать про смелость и готовность выкупать падение, это то, что многие частные инвесторы действительно в 2020 году себя проявили очень активно.
Ну а все же, а как проявили себя россияне сейчас, когда были такие адские перепады курса рубля? Кажется, действовали они вполне рационально и грамотно.
Вы знаете, это действительно любопытно, потому что из общих данных по тому, кто продает и покупает валюту, видно, что примерно после кризиса 2014-2015 годов, как раз когда рубль, как мы помним, 10 ноября 2014 года отпустили в свободное плавание, вот после этого момента, когда он как-то сильно колебался, когда люди покупали на пике ноября-декабря 2014-го, потом долгое время не видели, что могут по тому же курсу продать. То есть там пик был порядка 85 в моменте рублей за доллар, потом рубль, наоборот, сильно укреплялся и так далее, и так далее. После этого россияне перешли к более внимательному поведению в отношении своих валютных вложений. И вы знаете, любопытно, что в 2020 году, что похоже в 2022 году, они продавали в момент, когда шел рост курса. То есть, когда больше рублей стали давать за доллар, доллары россияне, частные сберегающие, продавали. А когда рубль, наоборот, стал укрепляться и меньше стали рублей давать за доллар, россияне стали его откупать. Здесь надо сделать ремарку, что в апреле-мае 2022 года, пока у нас точные данные недоступны, и более того, скорее всего, из-за сильных валютных ограничений сейчас, немногие россияне готовы оставаться с электронной валютой. То есть в этом плане здесь покупки, скорее всего, ограничены по своим масштабам, но все равно похоже, что россияне нащупали вот эти качели. Они поняли, что после того, как курс рубля стал плавающим и определяется рыночным образом, даже с теми ограничениями, которые были введены в 2022 году, выгоднее приходить и покупать валюту, когда, как вот сейчас, меньше 70 рублей дают за 1 доллар. Я бы сказал, что российский инвестор валютный очень аккуратен, очень осторожен и делает довольно сильные шаги, правильно реагируя на колебания рынка.
Олег, сейчас на людей буквально льется поток информации. И экономисты указывают, что это может способствовать буму и пузырям на рынках. Вот это обилие информации, оно помогает или зашумляет, мешает анализировать данные и не заставляет ли оно нас, защищаясь от потока этого, выбирать то, что наиболее соответствует нашим взглядам? То есть загоняет нас в информационную ловушку, то, что называется предвзятость подтверждения.
Вы знаете, мой ответ такой. Поведенческие финансы, с одной стороны, полностью поддерживают интерпретацию, которую вы предлагаете, что распространение слухов, информации и постоянное давление новостей влияет на то, как инвесторы принимают решения. Но здесь есть деталь. Поведенческие финансы пока не умеют это хорошо моделировать. То есть мы умеем играть в отдельные психологические эффекты, будь это loss aversion, будь это история с тем, почему инвесторы много торгуют и так далее. Но нам пока еще очень трудно предъявить какую-то общую модель такого специфического общего равновесия, в которой бы мы могли моделировать вот это распространение информации. И здесь, мне кажется, шаги, которые в ближайшем будущем у поведенческих финансов проявятся, это шаги, которые будут стараться инкорпорировать условно-эпидемиологические подходы к тому, как мы думаем про финансы. Я сейчас кратко объясню. Как раз вот в этом обращении presidential address, который в 2020 году Хиршляйфер предложил, как главный редактор Journal of Finance, он напомнил, что, наверное, финансам надо бы разобраться, а как эти слухи появляются. Дело в том, что многие искажения взглядов на рынок, они не просто долгоживущие, они еще и то большую имеющие активность, то меньшую. То есть, что мы обнаруживаем на рынках, это то, что у вас зачастую инвесторы вдруг снова начинают руководствоваться старыми фразами, которые, наверное, много раз уже были опровергнуты. Я приведу одну такую, которая мне не нравится сильнее всего, это то, что золото – защитный актив. Когда вы начинаете исследовать данные и задавать вопрос более четко, вот какая гипотеза? Защитные от чего? Конкретно в какой ситуации золото является защитой, то вы обнаруживаете, что практически ни от чего в среднем золото защитой не является. Ни от падений фондового рынка, ни от инфляции, ни от кризисов экономических, ни от чего золото вам не дает серьезной защиты. И почему эти мифы живут так долго, это действительно зависит от того, насколько эти мифы кем-то специфическим на рынке распространяются. Для золота я иногда, извините, опять же, за эти слова, могу локализовать тех, кто любит этот миф. Это, собственно, продавцы фондов на золото и самого золота инвестиционного. И эти прекрасные люди, опять же, я не имею к ним никаких претензий, они любят говорить об этом все-таки мифе, зачастую очень уверенно. И инвесторы его подхватывают, потому что проверить эту информацию, вот опять же мы возвращаемся немножко к тому, как действуют на рынке инвесторы, проверить эту информацию не так легко. Так вот, как распространяются эти условные слухи, мифы, как хотите это называйте, это действительно то, что пока поведенческие финансы не умеют хорошо моделировать, и то, что будет большим прорывом в финансах в ближайшие, наверное, годы. Мы видим такие прорывы в других историях с соцсетями и их воздействием на многие вещи. Да, на то, что делают потребители, на то, что делают даже инвесторы, такие тоже статьи уже появляются. Но нам придется еще поработать с этим больше, чтобы понимать лучше, как это выглядит, насколько, например, советы отдельной соцсети позволяют инвесторам сделать правильный или неправильный выбор. Есть уже опубликованные статьи, например, про Yahoo Finance, в которых ставились эксперименты. Если вы задумаетесь на секунду, это же фантастически неэтично звучит для нас, простых российских граждан и исследователей. На Yahoo Finance, в котором порядка 30 миллионов уникальных посетителей в день, как-то решили поставить эксперимент. Очень недолгий, на протяжении там нескольких недель, когда каждый день специальным образом подсвечивали несколько финансовых отчетов компаний, которые в этот день действительно публиковали свою отчетность. То есть это был честный эксперимент, он не врал, но он подсвечивал. Он говорил, вот 5 компаний мы условно демонстрируем, и 5 компаний, ну, особо не показываем. Они остаются на сайте, доступны. Если пройти тщательно в поиске по ссылкам, то мы можем обнаружить такие эксперименты. Тем не менее, что получилось? Что вот этих компаний, которые были подсвечены, и которые действительно больше бросались в глаза читателям этого сайта, в этот день была более высокая доходность и альфа. Альфа – это такой специфический параметр доходности. Это говорит о том, что вообще-то у соцсетей и даже вот у таких сайтов, на которые ходят люди, может быть фантастическая возможность влиять на решения людей. Пусть недолго, пусть на горизонте дня или там, может быть, недели, но тем не менее, соцсети, распространение слухов информации – это фантастически важная история. И как бы ремарка, я еще скажу, что, например, Банк России продолжает вылавливать телеграм-каналы, которые пытаются разогнать цены на отдельные активы. И это уже публичная информация. Есть несколько акций, которые регулятор в российских реалиях смог обнаружить, как pump and dump, историю с тем, что вы на слухах надуваете стоимость, а потом резко сбрасываете, и как организатор всей этой прекрасной схемы зарабатываете, а те инвесторы, которые повелись на ваши слухи, они очень много денег теряют. Поэтому действительно есть слишком много информации вокруг, и она может очень сильно влиять, а как мы будем это моделировать, это дело ближайшего будущего.
А как действует на нас эффект толпы? Все покупают, значит, будет рост, поэтому и я покупаю. Получается такое отражение.
Эффект толпы в каком-то смысле, иногда это можно, наверное, как herding behavior тоже называть, потому что это не совсем то же самое, но все же близкая история. Это действительно эффект своеобразный. И мы его видели, в частности, в 2020-2021 годах, когда мы думали про так называемые мемные акции. Они сейчас немножко выбыли из интереса, потому что доходности этих акций перестали быть инвесторам привлекательны. Они стали падать в цене все-таки со своих пиков очень сильно. Но в особенно начале 2021 года некоторые акции росли на фантастические проценты. То есть там трехзначные были числа. И когда вы смотрите, почему это произошло, вот здесь внезапно оказывается, что тоже наш взгляд на то, что вроде бы вот поведение толпы, на то, что частные инвесторы переиграли этих институциональных инвесторов. Наконец-то люди, которые пишут на Reddit, разгромили хедж-фонды и так далее, оказывается не очень точно. То есть, как ни странно, или, может быть, наоборот, очень даже понятно, у вас на рынках властвуют институциональные инвесторы. Частные инвесторы – это довольно небольшая часть рынка по объемам, которые они предлагают. И даже в отдельных активах они не являются ключевыми игроками. Поэтому, когда вы смотрите на объяснение того, что происходило с мемными акциями, это зачастую история про то, что одни институциональные инвесторы, одни хедж-фонды, обыграли другие хедж-фонды или другие пенсионные фонды и страховые компании и так далее, и так далее. И вот каждый раз приходится быть осторожным про эффект толпы, потому что нам сейчас кажется, что, наверное, самый чистый эксперимент в этом – это криптовалюты, где вроде бы реклама в Твиттере Илона Маска приводит к тому, что в какую-то криптовалюту бросаются люди, она быстро надувается в стоимости, и если вы вовремя соскакиваете с этого поезда, вы имеете шанс заработать. Проблема в том, что вовремя соскочить не так легко. Когда у Маска появится желание написать что-нибудь противоположное про эту криптовалюту, например, что они не будут такие использовать биткоины в оплате за Теслу, вы не можете предсказать, потому что вы, к сожалению, Трампа не контролируете. Или там Маска не контролируете. Или не контролируете какого-то другого участника рынка, который любит писать в Твиттер или куда-то еще. И в этом плане я вот про эффект толпы тоже каждый раз вынужден говорить относительно осторожно. Да, мы видим, что иногда есть неприятные схемы типа pump and dump, да, вы опять на русский переводя надуваете стоимость, а потом быстро сбрасываете эти активы, чтобы успеть обогнать тех, кто стоит в очереди за вами и готов еще временно покупать эти активы в надежде, что они будут расти. Но такие схемы зачастую выглядят как мошеннические, и схемы, которые регуляторы разных стран умеют отслеживать, отлавливать и даже этих мошенников сильно штрафовать.
Олег, а как, в принципе, инвестор, розничный инвестор, может своим поведением защитить себя от своей же, простите за это слово, иррациональности?
Знаете, как ограничить себя в своих иррациональностях, здесь хорошего рецепта для каждого отдельного человека все равно не будет, потому что каждому отдельному человеку придется принять какое-то решение. Обычно индивидуальным инвесторам, особенно тем, кто вот обожает риск, придется принять для себя неприятное решение, что, условно говоря, 90% денег, которые инвестируются, инвестируются через диверсифицированные фонды в очень строгом подходе. Например, каждый раз, получая зарплату, человек 20% этой зарплаты перечисляет в те фонды, которые ему доступны. Сейчас об этом говорить особенно неприятно, честно говоря, потому что для российского инвестора в данный момент времени, когда финансовые рынки во многом очень сильно ограничены, хороших опций с диверсифицированными фондами не очень-то много. Но понятно, что финансовый рынок в России восстановится, снова откроется, снова будет доступен в той или иной мере. И, скажем, опции по широким фондам в российские акции все равно появятся и будут доступны. А для инвестора, который на международных рынках инвестирует, уж тем более доступность диверсифицированных фондов через международного брокера, она очень широка. И в этом плане я бы сказал, что готовность вот 20% своей зарплаты твердо инвестировать в диверсифицированные фонды каждый там, квартал или месяц, она важна. И поставить себе такую рамку, это действительно очень дисциплинирует. А вот на какую-то часть своих инвестиций, там еще на 5% зарплаты, человек может, наверное, попробовать что-нибудь делать. И вот что-нибудь... Кто-то в крипту хочет зайти, потому что верит в эту историю очень сильно. Кто-то говорит, да не, ну конечно, компании, производящие чипы, обязательно для будущего, и тоже старается связаться с этим. А кто-то говорит, да не, ну слушайте, очевидно, что российский рынок радикально недооценен, и поэтому все надо поставить на компанию, например, McDonald's Russia, или там какую-нибудь другую компанию, которая скоро обязательно будет торговаться в публичном поле. И это его выбор или ее выбор. Здесь человека все равно не схватишь за руку и не скажешь, ну нельзя, ну забудь, ну зачем. Главное, чтобы это не было игрой. Долгосрочно мы получаем доходность не из того, что мы угадываем, кто победитель, а из того, что мы имеем экспозер. То есть мы имеем возможность вкладывать в рискованные активы. Акции долгосрочно, недвижимость долгосрочно гораздо лучше себя ведут, чем облигации, депозиты или какие-то другие активы. Поэтому принимать это во внимание инвестору все равно приходится.
Олег, и завершающий вопрос. Кем на рынке лучше быть? Оптимистом или пессимистом?
Я вот если оставаться в этом дуализме, то сказал бы, что, конечно, пессимистом, но я объясню почему. Дело в том, что смотреть в принципе на инвестиции очень желательно, как на то, что вы делаете на очень длинных горизонтах. И поэтому, когда человек принимает решение, кем ему быть, оптимистом или пессимистом, как относиться к рынку, надо сочетать две вещи. Первое, что долгосрочные данные, которые у нас на руках по многим рынкам, показывают, что у вас из рискованных активов исторически приходили доходы. И второе, что надо принимать во внимание, это то, что когда вы берете на себя риск, желательно брать его не на горизонт года, 5 лет, а на горизонт многих, даже десятилетий, чтобы вы фактически думали о том образе жизни, который вы хотите себе на пенсии, о том образе образования, недвижимости и, может быть, путешествий, которые бы вы хотели для себя. Но все же главное в пессимизме, который я хотел бы, наверное, навязать нашим слушателям, если они не против, это пессимизм с точки зрения того, что не бывает быстрых доходностей, не бывает фантастических прорывов. То, что вы слышите, я сделал $1 миллион за вчерашний день и смогу сделать завтра еще один. Вы слышите от тех людей, кто, как в ошибке выжившего обычно называют, смог, а вот остальные 1000 людей разорились и не смогли. Поэтому каждый раз стоит для себя принять, наверное, что мы все молодцы, но мы все же средние инвесторы и вряд ли будем гениями. И для нас главное, это что мы сможем зарабатывать на долгосрочных горизонтах, исходя из того, что мы готовы взять на себя риск, что мы идем в эти страшные, волатильные, иногда падающие активы, но на длинном горизонте мы получим компенсацию более высокой, чем нулевая, и даже чем доходность по депозиту, доходностью потому, что мы эти риски на себя готовы были взять. Поэтому пессимизм наше все, но пессимизм, сочетаемый одновременно со знанием долгосрочных доходностей.
Но в какой-то момент захватывает вот тот самый иррациональный оптимизм, потому что внезапные деньги, они действуют, ну, примерно как алкоголь. Сначала веселят тебя, отрывают от реальности, потом тебе не хватает, и ты идешь за догоном, торгуешь в кредит, а потом похмелье, и ты банкрот. Вот так со многими и происходит ведь.
Вот есть замечательная песня, не скажу кого, но там есть также прекрасная строчка «Лучше выпил и курил». Лучше, конечно, в тех решениях, которые затронут долгосрочное благополучие человека, себя очень сильно ограничить. Даже если вы в какие-то моменты выиграете, вы еще 18 раз проиграете. Поэтому, с моей пессимистической точки зрения, выигрыш приходит не из-за торговли, не из-за того, что вы угадываете моменты входа на рынок, а приходит из-за того, что вы надолго вкладываетесь в какой-то риск, который, опять же, на этой долгосрочной перспективе работает на вас.
Олег, спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мне кажется, что главный закон поведенческой экономики прекрасно сформулировал Чехов. Сколько же делается у нас ненужного, вздорного, а все потому, что не делается то, что нужно. Вот так и в поведенческих финансах. Лучший способ не наворотить ошибок – вести себя правильно, трезво оценивая свои силы и следуя базовым правилам, что вовсе не исключает азартные игры на ограниченную, конечно, сумму. И, разумеется, лучшая защита от ошибок, от самоуверенности и предвзятости – это знание. Изучайте рынки и экономику с нашим подкастом, слушайте экономику на слух во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков можно ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!